Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Как сказал Константин, мы действительно возобновляем серию бесед по Евангелию от Матфея, и мы переходим к ее седьмой части, которая будет называться «Страсть царя», и мы будем говорить в том числе о том, как мы можем жить полной жизнью. Позвольте прежде всего сказать, о чем мы будем говорить сегодня. Название нашей сегодняшней беседы «Дом мой, домом молитвы наречется». И по нашему обыкновению позвольте начать с вопроса. На какие сферы вашей жизни распространяется власть Бога? Что это означает для вас с практической точки зрения? В древнем, если не сказать доисторическом фильме 1944 года «Свадьба» была произнесена фраза, которая стала очень популярным мемом на многие десятилетия тому вперед. «Позвольте вам выйти вон». И здесь мне позвольте задать второй вопрос, который не будет продемонстрирован на экране. А приходилось ли вам эту фразу когда-либо всерьез произносить? Приходилось ли вам кому-то когда-либо указывать на дверь? И если да, то на каком основании вы это делали? Среди современных интеллектуальных развлечений человечества есть такое достаточно нишевое, достаточно небезинтересное, как фанфик. Это когда группа энтузиастов дописывает понравившееся им литературное произведение, тем самым продлевая жизнь полюбившемуся персонажу. Так появляются новые приключения Шерлока Холмса, так продолжается сага «Властелин колец», так возрождается в очередной раз Ираст Петрович Фандорин и так далее. В 99-ти случаев из 100 – это вполне безобидная интернет-графомания. Казалось бы, предназначенная, в общем-то, для достаточно узкого круга любителей этого жанра. И казалось бы, вот оно. Вот она, истинная писательская свобода. Никакой цензуры. Разжудись, писательское плечо, размахнись, графоманская рука. А нет. У этого жанра, как, в принципе, у любого другого, есть свои ограничения, свой самоконтроль. И одно из них – это запрет на придание известному образу новых черт. Всякий раз, когда вы пытаетесь придать устоявшемуся, полюбившемуся образу новые черты в интернет-комментариев, тут же возникает беспощадным красным замечание «out of character», вне образа. Позвольте мне это пояснить на примере. Допустим, мы с вами решили таки написать четвертый том «Мертвых душ». И мы поместили Павла Ивановича Чичикова в современной реалии. Так вот, если по мановению нашей писательской графоманской палочки Павел Иванович Чичиков будет заниматься скупкой криптовалюты в Даркнете, то это вполне будет соответствовать его образу, и мы вполне можем ожидать то, что мы получим весьма благосклонные комментарии в формате «автор жжет, пиши еще». Но если мы попытаемся представить скупщика мертвых душ и биткоинов Чичикова в качестве страстного экологического активиста, то, по всей вероятности, мы получим вот это беспощадное out of character, вне образа. Это не будет соответствовать образу главного героя. Сегодня мы с вами будем рассматривать очень яркий, очень эмоциональный и очень интересный и, безусловно, очень известный отрывок из Евангелия. С одной стороны, мы увидим привычный, любимый, легко узнаваемый образ Христа. Мы увидим образ Христа целителя, доброго пастыря, источника божественной любви к людям. Но с другой стороны, мы увидим действия Христа, которые, казалось бы, очень сильно не соответствуют привычному и полюбившемуся образу. Мы увидим Христа в редком для Него состоянии, в сильном гневе. Мы увидим Христа, фактически говорящего: «Позвольте вам выйти вон», по отношению к целому ряду людей, которые находились в Иерусалимском храме. Что породило гнев Господа? Почему этим людям в храме было не место? И какие истины мы сможем извлечь из этого отрывка? Давайте в почтении к Богу и Слову Его встанем и прочитаем этот отрывок вместе. Отрывок из Евангелия от Матфея, 21 глава. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им, написано: «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видя же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да. Разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей: ты устроил хвалу, и, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь?» Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что у нас есть возможность собираться и, Господи, быть наставляемыми в Нем. Мы молим Тебя, Господь, дай нам понять, какие истины, какие заветы сокрыты в этом отрывке, что в этом важного для нас, для того, чтобы, Господи, мы возрастали в вере и для того, чтобы, Господи, мы несли этому городу, этой стране, этому миру свет Евангелия Христова. В святое имя Иисуса Христа мы молим Тебя об этом. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Шахматные партии описываются с помощью так называемой шахматной нотации. Это система условных обозначений, определенных ходов, сделанных в партии, включая запись комментариев к ним. В частности, знак восклицательный используется для того, чтобы описать ход интересный, удачный, хороший. Знак вопросительный, как правило, используется для того, чтобы описать ход сомнительный, возможно, ошибочный. Комбинация этих двух знаков, восклицательного и вопросительного, означает ход неожиданный, который поставил шахматного комментатора в тупик, вызвал чувство недоумения своей неожиданностью. И именно вот эта двоичная запись наиболее уместно для нашего отрывка. Христос поступает очень неожиданно. Не только для людей, которые были в храме, но, наверное, прежде всего для нас. Понимаете, Христос, выступающий с проповедью любви, Христос исцеляющий, Христос милующий, Христос прощающий, нам привычен. А Христос, переворачивающий столы, нет. Образ Христа, который мы видим здесь, он действительно для нас во многом нов. И это одно из самых сильных, если не самое сильное описание гнева Господа, которое мы читаем в Евангелиях. Это эпизод очень эмоциональный и бросающийся в глаза. И здесь крайне важно не стать заложниками заголовка. Этот отрывок всегда и везде называется «Изгнание торгующих из храма». Это верное название, но верное для внешней оболочки, а не для того, что происходит на самом деле. Смысл не в торгующих и не в их столь впечатляющем изгнании из храма. Чтобы понять, в чем истинный смысл данного эпизода, в чем смысл данного отрывка, нам надо задать два достаточно важных вопроса. Два вопроса «почему». Первый вопрос. Почему евангелист Матфей написал свое Евангелие? Для того, чтобы описать наиболее интересные события из жизни интересного человека – эдакая Жизель, жизнь замечательных людей? Нет. Евангелист Матфей имел совершенно другую цель. Его целью было не показать Христа как проповедника, как человека, который обладает исключительной харизмой и ведет за собой, не как учителя праведности, не тем более как борца за чистоту религиозных норм и тем более не как борца за соблюдение правил торговли. Целью Матфея было показать, кем Иисус Христос был на самом деле – Богом. И возникает вопрос второй. Также почему? Почему Бог, Иисус Христос, поступил в Иерусалимском храме именно так? Этот вопрос чуть сложнее. Вспомните Городничего из «Ревизора», когда он говорит: «Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?» Вот так же и здесь. Зачем Христу потребовалось поступать столь решительно с этими торговцами, с переворачиванием мебели? Попробуем на этот вопрос ответить. Этот вопрос не так уж и легок, и давайте не будем обращать внимание на эмоциональную составляющую, но посмотрим на суть. Вспомним Козьму Прудкова. Он говорил: «Зри в корень». Не бывает самостоятельных эмоций. У любой эмоции есть свой корень, есть своя причина. Предположим такую ситуацию. Вы находитесь в каком-то помещении вместе с человеком, который говорит по телефону. Человек говорит по телефону раздраженно и в какой-то момент бросает трубку. Какова будет наша реакция? Наверное, первое и самое искреннее – человек осудить. Ну как же так? Так раздраженно говорил и бросил трубку. Едва ли это будет верным. По двум причинам. Во-первых, Господь призывает нас не судить. Не судимы, да не судимы будете. Во-вторых, мы ведь точно не знаем, что ему сказали. Мы не знаем, что было произнесено на другом конце провода, и мы не знаем, что породило столь эмоциональную реакцию. Здесь, в нашем отрывке, можем ли мы понять, что породило столь эмоциональную реакцию со стороны Господа? Ответ – да, наверное, можем. И для того, чтобы это сделать, давайте посмотрим на исторический контекст. Для чего строился храм? Храм был построен царем Соломоном. И в третьей книге царств мы читаем, если угодно, такой своеобразный отчет Соломона о целеполагании, почему этот храм был построен. «Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес». Кстати, посмотрите, какая интересная конструкция. «Небо и небо небес». «Не вмещаю тебя, тем менее сей храм, который я построил, но презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи, Боже мой. Услышь воззвание и молитву, которую раб твой умоляет тебе ныне, да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте сем, услышь молитву, услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем, услышь на месте обитания твоего на небесах, услышь и помилуй». Храм строился для молитвенного общения с Богом. Сейчас в этом храме, куда приходит Иисус, ведется торговля. Понимаете, эта торговля обладала определенной спецификой. Она была там, в общем-то, на законных основаниях. Хотя храм не предполагался, когда храм возводился, что он будет использоваться в качестве торгового центра. Здесь можно усмотреть определенную аналогию с нашими 90-ми годами, когда многие учреждения культуры становились местом торговли. Я помню время, когда в библиотеках продавали китайские пуховики и турецкие кожи. Это не было противозаконно, но это заставляло вспоминать слова великого комбинатора. Торг здесь неуместен. Да, торг, торговля в библиотеках были неуместны. Но они не были противозаконны, это было скорее противоестественно. А вот торговля в Иерусалимском храме, при всей ее одиозности, да, она так, настолько уж противоестественной не была. Это была торговля сопутствующими товарами. Там продавали жертвенных животных, вот что объясняет вот присутствие этих голубей, о которых мы читали, потому что при посещении храма практически всякий раз требовалось принести жертву. Там меняли деньги, потому что перед Пасхой каждый правоверный иудей, приходя в храм, должен был заплатить храмовый налог. Присутствие покупающих и продающих там было санкционировано священниками. Но как любая торговля, особенно торговля в восточной стране, она порождала шум, она порождала толчею, она иногда, предположим, но скорее всего это предположение будет верно, сопровождалась обманом покупателей со стороны продавцов. Не зря Христос говорит о том, что вы сделали этот дом молитвы разбойничьим логовом, и всегда сопровождалась желанием одних выгодней таки купить и желанием других выгодней таким продать. Внешний антураж и внутренний настрой делали невозможными молитву и общение с Богом. В одном из псалмов царь Давид восклицает: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни мои, созерцать красоту Господню и посещать Его храм». В Божественной комедии Данте есть такая строка: «Храм священный был осквернен торговлею презренной». Активная, шумная и не всегда честная торговля дискредитировали храм и делали невозможным его посещение. И Христос в нашем отрывке говорит как раз об этом. Давайте посмотрим на его слова. Христос говорил им: «Написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». На самом деле это двойная цитата. Это цитата из пророка Исаии и из пророка Иеремии. Обратите внимание на то, как Христос ведет полемику. В качестве самого действенного оружия он использует Слово Божье. Смотрите, каков результат. Торговцы, видавшие виды, уличные торговцы, ретировались. Первосвященники, опытнейшие в полемике люди, замолчали. Это хороший урок для нас. Не полагаться на свое красноречие и на силу своих аргументов, но на Слово Божие. И вот в этот храм, который пророк Иеремия называет вертепом разбойников, разбойничьим логовом, приходит Христос. Его гнев настолько силен, что он вступает в физический контакт с внешними раздражителями. Иными словами, он переворачивает столы миновщиков, он выпускает жертвенных голубей, и он изгоняет торговцев силой. Слушайте, вот неужели это потому, что кого-то обсчитали? Неужели это потому, что не выдавались кассовые чеки? Неужели это потому, что голуби слишком громко хлопали крыльями? Неужели столь решительная и эмоциональная реакция со стороны Господа последовала вот из-за этого. Это что, самые страшные грехи? Страшную вещь скажу, но не является ли такая реакция чрезмерной и явно не соответствующей происходящему? Ответ нет, потому что это реакция на другое. Это не реакция на нечистоплотную розничную торговлю в неположенном месте. «Рассматривать так означало бы рассматривать слишком пристально», восклицает шекспировский Горацио. Понимаете, это, если мы рассматриваем данный эпизод вот под этим углом, то мы действительно, мы рассматриваем чересчур пристально, мы в упор смотрим на перевернутые столы и на улетающих голубей. И мы уподобляемся людям из современной пословицы, которые видят деревья, но не замечают леса. Это все не о торговле в храме. Это не о том, может ли или не может религиозная организация заниматься коммерческой деятельностью. Это не о торговле в храме. Это декларация Христом права собственности, права своей собственности на храм. Это заявление о принадлежности Божия дома Богу. Это декларация Христом, это заявление Христом о своей божественности. И это гораздо больше, чем просто гнев на мелких торговцев. Реакция первосвященников, что мы будем смотреть чуть далее, подтверждает это. Обратим внимание на три очень важных вещи. Первое. Христос словом и делом заявляет о своей божественности. Христос приходит в храм Божий как полноправный хозяин. Вспомните вопрос, который мы задали в самом начале. Приходилось ли вам кому-то, когда-то, при каких-то обстоятельствах указывать в своем доме на дверь? Чуть этот вопрос преобразим. При каких обстоятельствах подобного рода позвольте вам выйти вон? Допустимо, кто может с полным правом это делать? Решать, кому надлежит быть в доме, а кому нет? Кому можно что-то делать в доме, а кому нет? Ответ один. Этим правом обладает только один человек, хозяин этого дома. По своему волеизъявлению он может указать на дверь любому, потому что это его дом, потому что он в нем хозяин. В отечественной литературе есть замечательный роман, являющийся абсолютным чемпионом по продолжительности и неспешности повествования. Это «Обрыв» Ивана Гончарова. Современный ему критик сказал: роман классический, старинный и длинный, 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 длинный. На протяжении сотен страниц, ощущение, правда, что на протяжении тысяч страниц, Гончаров очень талантливо погружает читателя в сон, сродни летаргическому, от которого просыпаешься только где-то в середине романа, вот прям как на проповеди, потому что наконец-то происходит что-то драматическое. Уютное, милое, провинциальное, небогатое, благовоспитанная барыня-помещица Татьяна Марковна Бережкова указывает на дверь всесильному Нилу Андреевичу Тычкову, местному воротиле, коррумпированному чиновнику, человеку нехорошему. И, заметьте, ничем лично ее не оскорбившему, но, по ее мнению, поведшему себя в ее доме недостойно. Она вдруг выпрямилась, надела чепец и, завернувшись в шаль, подступила к Нилу Андреевичу. Она вдруг выросла в фигуру полную величия, так что на всех напала робость. «Ты кто?» – сказала она. «Ничтожный приказный, парвеню! И ты смеешь кричать? Зазнался? Урока хочешь? Я дам тебе один урок навсегда, будешь помнить. Мой взрослый внук сбросил бы тебя с крыльца, но я не хочу, чтобы он марал от тебя руки. С тебя довольный лакеев. Люди!» – крикнула она, хлопнув в ладоши. Тычков ворочал одурелыми глазами. «Я в Петербург напишу, город в опасности. торопливо говорил он, поспешно уходя из ее дома и не смея оглянуться назад. Христос приходит в Божий храм как полноправный хозяин. Это дом Бога, это Его дом. На правах принадлежности храма Ему Он избавляет его от всех тех, от всего того, что мешает быть храму тем, для чего храм был построен, домом молитвы. Только истинный хозяин это может сделать. Только истинный хозяин Дома Божьего может это сделать. Только Господь, только Бог Иисус Христос. Второе. Храм предназначен, церковь предназначена для объединение людей в общении с Богом через молитву, через поклонение Иисусу Христу, в вере в Иисуса Христа. Любой храм, как здание, любая церковь, как здание, которые начинают использоваться не для этих целей, любая церковь, как объединение верующих, которые начинают заниматься чем-то другим, а не проповедью Евангелия, очень сильно рискуют стать разбойничьим логовом и навлечь на себя Божий гнев. И в-третьих, помните вот в самом начале отрывка. Христос пришел в Дом Божий. Приход Христа всегда кардинально меняет все. Христос пришел в Божий дом, в котором привычно велась привычная суетливая торговля во всех отношениях мелкая. Сразу же после своего прихода в Иерусалимский храм Христос кардинально меняет этот привычный уклад. Никто и ничто, ни один человек, ни одна группа людей, от небольшой семьи до большого народа, до целого этноса, не может остаться прежней, если в их жизнь вошел Христос. В Откровении мы читаем «Все, творю все новое». Жизнь, когда в нее входит Христос, становится новой. Она становится такой, какой Господь ее задумал. Она становится посвященной Ему, она становится осмысленной, она становится свободной, она становится счастливой. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел восклицает: «Вы храм Бога живого». Дорогие друзья, вот если это еще не о вас, если ваша душа не храм Бога живого, то позвольте мне сказать, может быть, жестокую вещь. Если она не храм Бога живого, она заполнена чем-то другим, она заполнена какой-то ерундой, она заполнена чем-то мирским, суетливым, мелким и, главное, недостойным того, чтобы наполнять собой человеческую душу. Исправьте это. Если вы не верите в Иисуса Христа, придите к Нему, покайтесь, поверьте и попросите Его стать вашим Господом и Спасителем. Примите дар вечной жизни из рук Христа, поверьте в Него. Эпизод с изгнанием торгующих из храма завершается исцелением, которое происходит там же. Христос исцеляет подошедших к Нему слепых и хромых. Нуждающиеся остались в храме. Храм покинули те, кто бежал от Бога, чья совесть была нечиста, кто опасался Его гнева. Обратите внимание на интересный эпизод. Христос в одиночку выгоняет множество уличных торговцев, переворачивая их столы. И они не сопротивляются, они не возражают. Это доказывает то, что они понимали, что он имеет право это делать. Они понимали, что он имеет право это делать, и они чувствовали в нем ту силу, сопротивление которой бесполезно. Бежали из храма те, кто бежал от Бога, остались те, кто в нем нуждался. Нуждающиеся никогда не уходят от Христа с пустыми руками. Гнев Христа направлен только против тех, кто превращает либо свою душу, либо Божий в храм, вертеп разбойников. Но его милость, его любовь направлены к тем, кто ищет его, кто идет к нему, сколь бы грешен этот идущий не был. В нем гнев по отношению к тем, кто не хочет покаяться, кто по причине своей гордыни и ожесточения своего сердца не готов пасть перед ним на колени и покаяться. Бог гордым противится. Будем помнить эти слова апостола Иакова. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Разрушительную силу его гнева всегда сопровождает исцеляющая сила его любви. Люди, оставшиеся в храме, и что важно, обратите внимание, проявившие инициативу и подошедшие ко Христу, получили исцеление. Христос может исцелить от любой болезни, но главное, Он может исцелить от самой страшной болезни, Он может исцелить от болезни греха. Все, что требуется от человека, желающего такого исцеления, подойти ко Христу и признать Его своим Богом. И в заключение давайте посмотрим на один очень печальный феномен. Христос исцеляет больных людей. И далее мы читаем, что первосвященники и книжники, видя чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме, говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали. Исцеление в храме было публичным. И были исцелены люди, знаете, не люди, страдавшие зубной болью, и не люди, у которых был насморк. Были исцелены люди, которые были больны неизлечимо, увечные, калеки, слепые. Им было дано зрение. В присутствии множества людей Господь совершает, и евангелист Матфей подчеркивает это, Господь совершает чудо. В Евангелии от Луки мы читаем как раз примерно такую же фразу, такое же описание. «Слепые прозревают, и хромые ходят». Это вот здесь. Было совершено явное чудо. И какую диаметрально противоположную реакцию мы видим. От восхваления, от поклонения, от хвалы до полного отрицания и негодования. Вы знаете, иногда вот от людей неверующих приходится слышать нечто вроде. Вы знаете, я, в принципе, против Христа ничего не имею, поверил бы. И дальше звучит «если бы». Вот это вот «я бы поверил, если бы». И открывается такой, распахивается drop-down list, и вот идет перечисление вот этих «если бы». В частности, очень популярным пунктом является «если бы Евангелие было мне явлено чуть в более убедительной форме, чем ваши проповеди, чем Библия. Например, если бы ангел не явился, я бы поверил». Ответ такой: а вовсе нет. Может быть, и не поверил. Смотрите, здесь перед людьми Творец Вселенной совершает чудеса, а многие не верят. Первосвященники не то что не поверили, они вознегодовали. Изгнание торговцев из храма остается без последствий, несмотря на последствия. Несмотря на прямые негативные последствия для первосвященников. Дело в том, что вот весь вот этот околохрамовый гигантский комплекс платных ритуальных услуг находился под покровительством первосвященника Анны, к которому в скорости Христа поведут на суд. Торговцы были обязаны платить первосвященнику Анне определенный процент со своего оборота, поэтому все вот эти торговые ряды назывались рынком Анны. И вот Христос выгоняет торговцев. Послушайте, налицо прямой финансовый ущерб. Первосвященники молчат. Христос публично обвиняет их в том, что они сделали Божий храм разбойничьим логовом. Первосвященники молчат. А когда Христос чудесным образом исцеляет больных, когда дети воздают Ему хвалу, они негодуют. Отдадим им должное, отдадим первосвященникам должное. Они-то как раз видят лес. Они не отвлекаются на частности, они понимают, что изгнание частных торговцев – это дело частное. Важно иное – право принадлежности, заявленное Христом на храм, подтвержденное чудесами и силой, и хвалой излившейся из самых искренних сердец, из детских. Они видят проявление чего-то значительного, они понимают масштаб происходящего, но, увы, они не принимают того, кто это делает. Они отказываются признать Христа. В культовой книге Юрия Трифонова «Дом на набережной» в самом начале происходит встреча двух давнишних друзей. Дмитрия Глебова, это главный герой повествования, и его очень-очень давнего друга детства, одноклассника Левки. И вот этот Левка, человек уже постаревший, опустившийся, не отвечает на приветствие своего старого приятеля, бывшего Димки Глебова, и уходит прочь. И Трифонов пишет: «Глебов, неприятно пораженный, побрел на улицу. Поразило не обличие Левки и не жалкость его нынешнего состояния, а то, что Левка не захотел узнавать». Не захотел узнавать. Эта фраза применима к нашему отрывку. Первосвященники могли узнать Христа, но они не захотели этого сделать. Перед ними стоял Господь, только что сотворивший чудеса, только что сотворивший великие дела. Но вместо того, чтобы пасть на колени и прославить Его, они негодуют. В Евангелии от Иоанна мы читаем, это слова Христа: «Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего». Это поистине страшный эпизод, случай сознательной духовной слепоты, причем проявленной передовыми людьми того времени. Вы знаете, едва ли мы будем правы, если мы будем считать первосвященников, книжников, фарисеев, саддукеев этакими водевильными злодеями, алчными, тупыми и бессовестными. Меня всегда несколько задевали многие советские фильмы про войну, где немцы, завоевавшие пол Европы и дошедшие до Москвы, были показаны такими провинциальными клоунами, впервые вышедшими на арену. Первосвященники были интеллектуальной и религиозной элитой того времени. Они знали Писание наизусть. Скажите, пожалуйста, вот многие ли из нас могут похвастаться знанием наизусть хотя бы Нагорной проповеди? Мы, как Евгений Онегин, и помнил хоть не без греха из Энеиды два стиха. Это вот о нас, о нашем знании Писания. Они знали Ветхий Завет наизусть. Их жизнь была посвящена ожиданию Мессии. Их жизнь была посвящена соблюдению Божьих заповедей. А когда Господь стоял перед ними и творил чудеса, они не увидели Его, они Его не приняли. Он пришел к своим, и свои Его не приняли. В уже упомянутой дантовской божественной комедии древний поэт Вергилий, кстати, автор «Энеиды», он является проводником Данте вот по всем этим кругам ада. И в какой-то момент Данте, ну, вероятно, для того, чтобы заполнить неловкую паузу, спрашивает у Вергилия: «Послушайте, а вот как так получилось, что вы, уважаемый собрат поэт, уважаемый Вергилий, каким образом вы, я, конечно, дико извиняюсь, каким образом вы-то сами в аду?» На что Вергилий очень резонно отвечает: «Воспитанный в преданиях ложной веры, я в райские не допускаю сферы». Книжники, фарисеи, саддукеи, первосвященники, они были воспитаны в преданиях веры истинной. У них было все. У них был закон Моисея, у них было Писание, у них был храм, который они сделали торговым центром. О них апостол Павел в послании к римлянам горестно восклицает: «У вас было все, Им принадлежит установление славы, и заветы, и законоположения, и богослужения, и обетования, их отцы, и от них Христос, по плоти сущий над всеми Бог, благословенный вовеки. Аминь. Но когда Христос пришел к ним, они его не приняли. Они не поверили. В этом величайшая трагедия их, этих людей. И в этом величайшая трагедия очень многих людей. Понимаете, вот в отношении первосвященников и иже с ним. Их гордыня, их уверенность в собственной правильности, избранности, образованности, опять же, их гордыня настолько ослепила их, что они не заметили Христа. И это происходит и сейчас. Ничто не изолирует человека так сильно от Бога, как человеческая гордыня. Она помрачает ум. Слабый или сильный, все равно. Она помрачает ум и отчуждает человека от Бога. Апостол Павел пишет об этом. «Люди помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине гордыни и ожесточения их сердец». Первосвященники и книжники упустили возможность. Они не увидели в Христе Бога. Каким нам видится Иисус сегодня? Смотрим ли мы на Него исключительно? Не как на проповедника, не как на учителя нравственности. Смотрим ли мы на Него исключительно как на Бога? Благодарим ли мы Его за обилие благодати в нашей жизни? Доверяемся ли мы Ему в наших трудностях? Продолжаем ли мы полагаться на Него даже тогда, когда Он не отвечает на наши мольбы? Потому что мы помним, что даже отказ Спасителя – это проявление Его безграничной любви к нам. Мы не видели Христа во плоти, но тем не менее мы поверили в Него. Будем благодарить Бога за то, что наши духовные очи были открыты тогда, когда Он обратился к нам. В Евангелии от Иоанна мы читаем слова Христа: «Блаженны не видевшие, но уверовавшие». Дорогие друзья, как же здорово, что это сказано о нас. Как же здорово, что это мы. Мы можем с радостью воскликнуть: это о нас. Нам принадлежит это блаженство, длящееся вечно. И оно может стать вашим, если вы еще не верите во Христа. Просто поверьте в Него. Человеческая жизнь при появлении в ней Христа становится такой, какой Господь ее задумал. Мы сегодня упоминали обрыв Ивана Гончарова. И там главный герой с очень характерной фамилией Райский произносит замечательную фразу: «У верующей души есть свое царствие». Это царствие Божие. Оно может стать вашим. Лишь поверьте в Иисуса Христа. В качестве применения. Давайте постоянно напоминать себе о том, что Христос – это Бог. И давайте быть с Ним в постоянном молитвенном общении. Давайте напоминать себе о жертве Христа, искупившего нас от власти греха. Давайте помнить, что мы храмы Бога живого. Да не станет наш храм вертепом разбойников. Будем постоянно молиться Христу о прощении наших грехов, ибо, как писал апостол Павел, все мы много согрешаем. Полагайтесь на Бога, да, в трудностях, но не только в них, не только в трудностях, но и в те моменты нашей жизни, когда все идет хорошо. В трудностях на Бога полагаться легче. И мы часто забываем полагаться на Бога, когда в нашей жизни все хорошо. И давайте демонстрировать детскую непосредственность и радость в поклонении Христу, что мы в частности можем сделать и в молитве. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что мы можем называть Тебя нашим Господом и Спасителем. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты хозяин всего, Ты царь над всем, нет Тебе подобного. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты нас спас, что, Господи, Ты исцелил нас от самой страшной болезни, Ты исцелил нас от болезни греха, Ты искупил нас. Господи, мы благодарим Тебя за тот великий подвиг страдания, ту великую жертву, которую Ты принес ради нас и ради нашего спасения на Голгофском кресте. Дай нам помнить об этом, Господи, дай нам благодарить Тебя. И дай нам, Господь, во всем, всегда и везде полагаться на Тебя и славить Тебя, Господи, и верить в Тебя, и говорить о Тебе, и свидетельствовать о Тебе. Слава Тебе, Господи! Слава нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте библейскаяцерковь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.